Давайте, братья и сестры, мы откроем наши Библии на первом послании Тимофея. Это послание мы проходим уже вот какое-то определенное время, каждый четверг. Это послание, прежде всего, апостол Павел писал молодому служителю Тимофею в связи с тем, что в этой церкви, в Эфесе, были события, связанные с возникновением уже учений, и он рекомендует, как должны себя вести члены церкви, как должны вести себе мужи, как должны вести себя жены, каким образом должен быть избираем пастор. Сегодня будем говорить, как должен быть избран диакон, да? То есть какой он должен быть, черты его характера. Давайте мы с вами откроем текст, поразмышляем и посмотрим на то, что говорит Слово Божие. С 8 стиха и ниже. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служащий приготовит себе высшую степень и великое дерзновение в день дерзновения вере во Христе Иисусе. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. Вот мы остановимся, да, на этом. Мы опять увидим характеристики, которые Слово Божие предлагает нам сегодня для того, чтобы мы с вами видели, а что такое вообще диакон, а что это за служение. Во-первых, давайте мы со словом разберемся, да. Диаконеев или диаконис изначально в греческой литературе, в греческом языке применялось к людям, которые прислуживали за столом. То есть очень это не титул, не какое-то такое, знаете, сверхпочетное, это не царское какое-то название. Это человек, который служил, раб. То есть он прислуживал за столом в роли официанта. Эта должность всегда выполнялась людьми, ну, не скажем, невысокого звания, правда? То есть это были слуги, которые припоясывали, служили, там, подавали и так дальше. Вот. И в Новом Завете, Слово Божие, в Римлянах, послание Римлянам 2, 12 глава 6, 8, есть такой дар, написано, включая дар служения, да? Служишь ли, служи там и так дальше, да? Апостол Павел перечисляет, что есть и этот дар. То есть это так же, как и учительство, как пресвительство, это дар, который Бог дает не всей церкви, а определенным людям. То есть это должен быть человек одаренный этим даром. Да не всем нравится служить. Другим нравится, может, чтобы им служили, как бы хочется. А вот это желание служить, это желание быть в этом положении, оно дано не каждому. Поэтому мы рассмотрим характеристики, которые должны быть. Здесь, во-первых, такой личный характер диакона, да? Вот, личный характер. Во-первых, он должен быть честен. Вот это греческое слово семиос имеет значение серьезное или полное достоинство. То есть это не только честным, чтобы говорить правду, но чтобы слово было весомо. То есть если сказал человек, то не надо там перепроверять, да, что, вот, а кто его знает. Вы знаете, люди вот на протяжении веков, чем больше они лгали, тем больше они придумывали всяких клятв, да, правда. Клянусь вот там чем-то, небом и землей. И для чего вообще эти клятвы нужны, друзья мои? Ну, я-то лгать могу, поэтому я вот там удостоверю чем-то еще, да. И люди опять нарушали, и снова придумали более такие жесткие клятвы. Вот в христианстве, знаете, как Христос сказал, да? Ваша должна быть, да, нет, нет. Ваша жизнь должна свидетельствовать о том, что вы честны, что ваше слово, оно имеет вес. Не надо там вот клясться, там, есть землю, или там призывать кого-то в свидетели, знаете, не обязательно это делать. Так вот, одной из характеристик личного характера этого служителя – должно вот это быть качество. То есть его слова должны быть весомы, они должны быть честны, без такой, знаете, желания проверить. Вообще такой человек, он, конечно, правду говорит иногда, а иногда и нет. Так вот, служителю предполагается вот это качество, да, качество быть честным. И запреты тут даны нам очень такие, может быть, непонятно некоторые, да. Во-первых, не должны быть двуязычными, это касается вопроса лицемерия. То есть двуязычие – это не буквально в смысле этого слова понимаем, да, мы, то есть это не то, что так два языка у него во рту, но когда люди приходят, тебе говорят одно, потом отворачиваются, говорят другое, и как бы это все сопровождается каким-то лицемерным подходом, то есть вот диаконы не должны быть такими, у них должно быть черное обозначено черным, белое обозначено белым. Если что-то не нравится, должно быть не нравится, если нравится, значит это должно быть только так. То есть человек не должен быть лицемерным в своем служении, это очень важно. Еще запрет следующий, который касается вина, непристрастной вину. Нам трудно понять сегодня современным христианам вообще, как непристрастно. То есть, что значит, можно выпивать там немножко или как? Но если мы с вами перейдем в эпоху первого века, вином называлось любое виноградное изделие, которое являлось антисептиком, которое хранило воду от заражений и которое употреблялось для того, чтобы не протухала вода. Да? Мы понимаем, что путешествия, водопроводы, все это современные изобретения. А тогда люди, чтобы, переходя из места в место, не только воду имели, но и вино, которым разбавлялась вода, для того, чтобы предохранить его от микробов, так скажем. Да? Поэтому как бы, вино было неотъемлемой частью жизни человека первого века. Вот. Как алкоголь, как то, что сегодня вот мы видим в Западной Европе, там или где-то Америка, или как в России у нас, да, вино употребляется не для того, чтобы как-то воду обезопасить. Не для этого, правда? Совсем по-другому. Поэтому об этом речи не может идти. И диакон, конечно, не должен быть пристрастен к этому злу. То есть он должен быть абсолютно свободен от этого пристрастия. И он должен быть не корыстолюбив. То есть он не должен быть человеком, который жаден к деньгам, то есть которого деньги являются очень важными в жизни. Но мы должны честно сказать, да, мы все стремимся к тому, чтобы наши семьи жили лучше, чтобы мы как-то зарабатывали. Но есть, знаете, такая черта, когда это на первом месте. Вот, надо любой ценой, правдами и неправдами, вразрез служению, как-то вот там заработать. Так вот, диаконы не должны быть людьми такой категории, то есть людьми, которые жаждут любой ценой, чтобы у них там было, любой ценой хотят ухватить больше, чем Бог дает им. Это как бы то, что касается их личного характера. То есть он должен быть свободен в этом отношении. Давайте посмотрим духовную жизнь диакона. Тут ниже написано, да? Хранящий таинство веры в чистой совести. Это духовная жизнь. Таинство веры, что это такое? Давайте рассмотрим эти вещи, да? Вы знаете, в Ветхом Завете, то, что читал Ветхий Завет, то, что было в Новом Завете, многое явилось откровением для людей. То есть, например, таинство, да, сегодня. Вот людям этого мира говорит, Христос в нас. Как Христос в вас? Ну вот мы так верим, правда, да, Христос. Это таинство, которое непостижимо для людей этого мира. Мы рождены вновь. Как вновь рождены? Что это значит, да? Путник один пришел и говорит, ну, должен тебе родиться свыше. Как это может быть? Что, мне опять утроба матери войти, да? Это непонятно. Но нам, Духом Святым, открыты эти таинства. То есть мы понимаем, что откровение это понятно. Мы говорим, да, это человек возрожден. Или наоборот, говорим, это не возрожденный человек, да. А откуда мы понимаем это? Откуда мы знаем это? То есть вот это таинство, которое Бог открывает через свое откровение детям Божьим. Так вот, диакон должен быть человек, понимающий в этих таинствах. То есть он не должен быть человеком, который, знаете, а что такое Дух Святой, а что это такое, а что это за таинство. То есть он вообще очень недалеких в этих вещах. И зная это, понимая эти таинства, понимая, что Бог сегодня действует уникальным образом в жизни церкви, он должен хранить это таинство, то есть он должен хранить таинство веры в чистой совести. То есть он должен жить практической жизнью, соответственно, тому, что он знает. Это как бы вот это вот и есть таинство чистой совести. Бог дал нам вот этот инструмент совести, да, каждому человеку дал, который определяет вообще, правы мы или нет, правда? То есть я могу доказывать всем, что я прав, но внутри совесть скажет, нет, ты не прав, нет. Ты мог бы поступить по-другому. Так вот, когда человек служит Богу, в данном случае диакон служит Богу, он должен это делать с глубоким осознанием чистой совести. Я поступаю так, потому что так говорит таинство моей веры. Внутри своей внутренней убежденности, внутри своей веры, внутри откровения, которое мне дано, я поступаю в практической жизни в соответствии с этим. То есть моя вера и моя совести, они идут параллельно. Я не пятнаю совесть ради какой-то, может быть, выгоды, ради чего-то, что вот всю минуту надо добиться, или еще каких-то вещей, которые противоречат тому, что я сам исповедую. Вот это вот необходимая вещь в жизни каждого человека, я думаю, каждого христианина, и тем более человека, который подвязывается на деле служения Богу. Христианское служение тут как должно проходить? Он должен испытываться, да? То есть вы знаете, Слово Божие предполагает нам о том, что не каждого, просто вот любого, поставить там пресвитером, ну, хороший парень вроде такой, помните, как Саула поставили, да? На голову выше народа всего, здоровый парень такой, красивый, волосы до плеч спадают, давайте мы его царем сделаем. Ну, потом это привело к печальным последствиям, да? Поэтому испытать, то есть какие-то качества проверить, как он реагирует на вот эту ситуацию или на ту ситуацию, правильно относится к славе или наоборот... каким-то трудностям жизни, и только после этого допускать на служение. Это касается и пресвитера, это касается любого человека, проповедника и любого другого. То есть тот, кто пытается или старается служить Богу, он должен испытываться предварительно. То есть много раз вот я в своей жизни хочу сказать, как только ты с кафедры произносишь какие-то вещи, Бог обязательно допустит проверить тебе, да? Поэтому, ну, во-первых, я хочу призвать аккуратно говорить всякие слова, которые мы произносим, потому что обязательно проверить. То есть, если я говорю, да я полностью Христу доверяю, я никогда не буду там роптать, да? Бог посмотрит, да, ситуация, когда действительно мы утвердим это, мы ропщим или нет, или еще что-либо. Поэтому будьте очень аккуратны. И поэтому Слово Божие нас испытывает, через жизнь, через препятствия, через людей, через всякие-всякие коллизии, для того, чтобы показать прежде всего нас самих, то есть какие мы. Потому что, знаете, нам кажется, да, я, например, человек очень смиренный, очень, мне вообще трудно обидеть. Одна женщина здесь утверждала, мне обидеть невозможно. Потом как посыпались на нее, знаете, я не знаю, как там дальше было, но мне кажется, там она сильно, вот это вот самолюбие проверялось на этот предмет, обижается она или нет, или какие-то другие вещи. Поэтому Бог нас испытывает и проводит, в первую очередь, чтобы показать, во-первых, нам самих себе, где нам, в какой отрасли надо работать над собой. Во-вторых, чтобы утвердить и укрепить. Потом необходима нравственная чистота, здесь написано, да, чтобы беспорочность. Беспорочность – это муж одной жены. То же самое, что мы читаем у пресвитера, да, какие качества, то же самое должно быть у диакона. То есть его жизнь семейная должна быть беспорочной. Не должны показывать пальцем, а ты знаешь, он-то вот там живет. Не очень хорошо, жена там бедная, бегает куда-то от него, прячется, или еще что-либо, или постоянные ссоры, свары и так далее. Этого не должно быть. Вот. Также тут дальше мы читаем, да, он должен. Управлять домом и детьми. То есть дети должны быть тоже послушать, как мы пресвитера читаем, да. То есть очень важно, если я не имею влияния на своих детей, какое влияние буду иметь на церковь? Поэтому проверка вообще любого служения начинается с малого. Да, помните, как Христос сказал, малый верным над многим поставлю. То есть, если мое служение, я не могу здесь справиться с двумя детьми, как я справлюсь с церковью, которая там 30 или 40 человек? Понятно, что ничего не получится из этого. Поэтому проверяется по той жизни, которую человек ведет. Вот. И эта домашняя жизнь как бы является критерием для того, чтобы участвовать и в жизни церкви. Это очень важно. И здесь немножко и о диаконисе, как говорится, да? Вот. Диаконисы. Также и жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. То есть это жена диакона, да? То есть видите, какое требование? Ты можешь быть хорошим, замечательным человеком, полностью соответствует, но если жена твоя страдает вот такими пороками, например, она замешана в клевете, или она человек, знаете, вот сплетни, да, что такое, когда вот такая получается канализация внутри общества, ну, в церкви в данном случае, и там кто-то где-то сказал, это потекло, и кругом распространяется вот этот сврат, потом начинает отравлять жизнь, да, общества, любого, там, семейного, церковного, соседнего. Вот появляется такой человек, я знаю, да, где бы он ни появился, и все, это отрава, это тот враждует с тем, и с другим, пока не разрушите вот эту систему, толку не будет. Так вот, такое требование, чтобы она не была клеветницей, чтобы она была честная и верная, и чтобы за ней вот этого не было замечено. Вот. И кроме этого, да, диакониса, то есть, если мы возьмем отдельно, я тоже хочу просто добавить, да, то есть у нас нету, ну, вообще, можно ли выбирать женщину на служение диакона, то есть, чтобы она была диаконицей. Но мы за этим и читаем, да, есть, были случаи, правда, там, были диаконисы. Почему это важно? Не все вопросы может решить мужчина, ну, с сестрами, например, да. Есть очень деликатные вещи, когда женщина может только женщине рассказать. То есть не все пресвитер должен знать и может знать. Поэтому очень хорошо, если женщины, вот такие, которые посвящены Богу, помогают пресвитерю в работе, какие-то вопросы, которые очень тонкие, очень деликатные. Мы не на бульдозере в Царство Небесное едем, я хочу повторить вам, а идем деликатно, обращаясь со всеми. Поэтому вот эти вот вещи должны быть у диаконессы, чтобы она могла помогать церкви, там, работать среди женщин, которые могут испытывать, ну, определенные трудности, связанные с физиологией, психологией и так дальше. Вот. И апостол Павел говорит, что тех, кто подвязается в служении за Божье дело, ожидают награды. Да? То есть, братья и сестры, Христос всех тех, кто в Него верует, награждает, правда? То есть Он награждает нас спасением. Это несомненно. То есть разбойник на кресте, который успел только покаяться, был спасен. Человек, который 20 лет прослужил Господу, будет спасен. Но служители будут особо почтены. Так Слово Божие говорит нам. Поэтому вот здесь так написано, давайте мы прочтем немножко. Ибо хорошо служивший приготовил себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисусе. То есть, когда мы служим Богу, вот эта степень, да, ступень, мы разделяем немножко, да, вот степеня или какие-то градации. Вот этот человек хороший, вот этот лучший, вот этот человек кандидат, а это уже доктор, ну и так дальше, да, то есть мы делаем различение между просто там, например, ученый с какой-то степенью, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник. То же самое, вот здесь говорится о служении тем, кто служит Богу. Обязательно будет разделение тех, кто действительно служил Богу, и тех, кто просто был спасен. То есть тот получит великую награду. Это апостол Павел призывает для того, чтобы вот это было дерзновение. То есть если Христос сказал, что ты если чашу холодной воды дашь во имя Мое, эта награда тебе не минует, то насколько важнее, который человек подвязался в деле служения, став диаконом, то есть став человеком, который подносит еду, то есть заняв действительно самое низкое служение. Сегодня, может, оно приобретает оттенок, знаете, диакон, архидиакон, какой-то титул, какой-то, знаете, чин, да, там, вот. На самом деле, служение это человек, который готов быть рабом, то есть он готов унизиться, он готов там терпеть ради Христа. Так предполагалось первоначально. И далее, я хочу закончить. Все пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе. То есть апостол Павел дает это поручение, чтобы Тимофей знал, что нужно делать в Доме Божьем, как поступать. И благодаря этому письму мы сегодня имеем представление вообще, как надо поступать, а кого надо избирать, а какие характеристики требуются, а что делать, если лжеучение в королевстве церковь и так дальше. Слава Господу, друзья мои, я просто хочу напомнить, да, что тот, кто несет труд для Бога, имеет огромную привилегию и огромную ответственность. Поэтому нам надо как бы помогать тому, кто трудится, участвовать по мере сил, разделять этот труд. И знаете, не быть людьми, которые вот готовы только пальцем показывать. А вот здесь он должен вот так сделать, а вот здесь вот он там что-то не доделал, или там еще что-то. Потому что мы с вами все, в общем-то, стремимся к одной цели и высшему званию во Христе Иисусе. Пусть имя Господне прославится. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он дает нам возможность служить Ему в Его день. Аминь.